С вами радио «Крым Реалии», у микрофона Катерина Некречья. Мы с нашей командой, безусловно, рады вас слышать в нашем эфире, поэтому звоните 8 800 10 06 926. Ждем ваши звоночки в любое время. Кстати, если вы звоните нам в прямой эфир, а это с понедельника по пятницу с 8 утра и с 18 вечера, то вы можете принять в нем участие. В любое другое время вы можете дозвониться и принять участие в таком вот, ну, я не знаю, можно выговориться, можно позвонить нам на автоответчики, оставить сообщение, что вас беспокоит и прочее. Мы, безусловно, на это все слушаем, на это обращаем внимание, очень ценим ту информацию, которую вы предоставляете, обращаем внимание на те проблемные темы, которые беспокоят вас и предоставляют вам неудобства. Можете поделиться своей радостью тоже, почему бы и нет, мы готовы ко всему. Поэтому 8 800 10 06 926, звоните. Тема наша, центральная тема нашей сегодняшней программы – российские учения в мирном Крыму. Собственно, с чем это все связано? Но дело в том, что вот Черноморский флот России сообщил о проведении учения в Черном море у берегов аннексированного Крыма по уничтожению авианосцев условного противника при помощи береговых ракетных комплексов «Бастион». В сообщении пресс-службы флота сказано, что там по замыслу учения разведка получила информацию о планах неприятельской палубной авиации уничтожить экономические объекты на Крымском полуострове. И вот личный состав расчетов БРК «Бастион» обнаружил авианесущую ударную корабельную группу условного противника, в кратчайшее время привел комплекс в боевую готовность и залповой стрельбой, крылатыми ракетами путем выполнения электронных пусков уничтожил противника до взлета палубной авиации. Я отмечу, что это информация об учениях, которые вот прошли в Крыму. Это такая информация от пресс-службы флота о том, о чем были эти учения. Ну и накануне сообщалось, что около 6 тысяч российских военнослужащих отрабатывают организацию обеспечения действий войск в ходе специальных учений, которые в понедельник начались на юге России и в аннексированном Крыму. И, собственно, вот такая информация. Мне тут интересно несколько аспектов. Мы будем говорить в этом эфире и с экспертами, и очень интересна человеческая сторона этого вопроса, потому что я слышала много историй о том, как это не просто рядом, в общем-то, переживать какие-то вот эти вот звуки и прочее. Для кого-то это может быть достаточно травматично психологически, да, а кто-то наверняка радуется силе и мощи там российского военного флота. Мне интересно услышать все точки зрения ваши, поэтому еще раз призываю, звоните 8 800 10 06 926, делитесь своими наблюдениями, своим мнением. Вы знаете, что радио «Крым Реалии» всегда, мы открыты к диалогу, всегда готовы услышать вас. Тем временем я хочу услышать больше фактов. С нами на связи журналист из Севастополя Давид Аксельрод. Давид, приветствую.
Доброе утро.
Что вы можете сказать об этих учениях и, в общем-то, как они проходят? Заметно ли, что они проходят, если не читать новости?
Да, в том-то и дело, что нет. То есть я начну все-таки с того, если читать новости. Если читать новости, то можно заметить, что регулярно те или иные соединения флота проводят военные учения на суше или на море, в бухте Севастопольской или в открытом море. Это все, да, это все есть, и те люди, которые пользуются какими-то информационными источниками, они об этом знают. Но в то же время мы понимаем, что да, сейчас курортный сезон, каким бы он ни был из-за известных обстоятельств, но при этом город живет своей жизнью. Мне сложно сказать, что на курортном сезоне или на жизни в целом местного населения эти учения как-то отражаются. То есть вплоть до того, ну, насколько мне известно, что даже из-за маневров кораблей там в бухте не был перекрыт рейд, насколько я понимаю, потому что информация о перекрытии рейда, долговременном перекрытии рейда там на много часов, на полдня или на день, я не видел.
Давид, а можно ли теперь вот сказать, если не читать новости, то я так понимаю, что это все незаметно, так получается?
Ну вот, вот, да, я как бы к этому подвел, что если новости не читать, то можно подумать, что все нормально. То есть, ну, я как бы, можно утрировать и говорить, что да, не слышно взрывов, не слышно стрельбы. Я вот про говорю конкретно вот про текущую ситуацию. То есть Севастополь продолжает жить вот в рамках такого курортного сезона. Люди, которые приехали отдыхать, или гражданские, которые никак не имеют никакого отношения с флотом, вряд ли и не читают новости, вряд ли знают об этих учениях.
Если вы поможете, может быть, мне разобраться с новостями, а затем, что есть, с тем, что есть в публичной информации, потому что мы все вроде как слышали, знаем, говорили об этом, кстати, в наших эфирах, о том, что должны быть вот учения «Кавказ-2020», но должны они быть вроде как в сентябре. А сейчас что? Что это за учения?
Ну, я так понимаю, что это более масштабные учения, и как это будет отражаться на жизни города, мне сложно пока сказать, потому что, ну, я все-таки готов воспринимать информацию с места, и поскольку эти учения еще не объявлены и не начались, мне трудно о них говорить. Вот, они, по идее, должны быть более, ну, как я сказал, масштабные, чем вот то, что происходит сейчас на море, потому что должно быть задействовано большее количество соединений и большее количество родов войск. Вот, но и опять же об изменении даты я пока не слышал. Насколько пандемия и возможная вторая волна повлияет на них, я пока не знаю.
Давид, и тут такой вопрос. Я, например, не знаю, потому что я к журналистике имею отношение или просто любопытно. Я иногда, конечно, в очередях где-то на остановках общественного транспорта, где-то, где есть, понятно, что сейчас таких толп, может быть, и нет, прям как это было до карантина, но, тем не менее, там, где люди между собой общаются, иногда это в маршрутке, можно послушать, подслушать чей-то диалог. Есть ли там в городе, например, может быть, как-то удалось вам слышать какие-то разговоры по поводу военных учений, и понятно ли вам, какие есть истории, как люди реагируют на это, приносит ли это дискомфорт или, наоборот, уверенность в завтрашнем дне?
Ну вот, когда-то вот некоторое время назад уже говорили в эфире на какую-то похожую тему, я хочу сказать, что, ну, и с тех пор вряд ли что-то изменилось, я хочу сказать, что мне ни разу не приходилось слышать ни жалобы, ни какие-то восторженные отзывы. Как по мне, то за последние годы, да и вообще Севастополь, те люди, которые коренные, которые долгое время здесь живут, они, наверное, настолько привыкли к этому, что воспринимают эту информацию как нечто само собой разумеющееся. То есть, ну, учения, и как бы таких учений достаточно много. Вот, поэтому я не сталкивался вот ни с одной из этих крайностей.
Спасибо огромное за то, что нашли время, включились к нам в эфир, рассказали ситуацию, как видите ее вы. Напомню, что общались мы с Давидом Аксельродом, журналистом из Севастополя. Я должна сказать, что, конечно, и в публичной, там, в интернете, например, в комментариях и в личном общении с жителями не Севастополя, да, не буду уточнять, каких регионов Крыма, но, в общем-то, я слышала недовольство, что с начала 2014 года, конечно, пролетающие над крышами домов какие-то военные самолеты поздно вечером, а то и ночью, они приносят большую тревогу, и в прошлом году, когда я была в Крыму, я, например, тоже как-то вечером слышала это, и находясь не в городе, но в маленьком городе, скажем так, да, то это был звук устрашающий, я не поняла вообще, что происходит, откуда такой звук. Местные уже, конечно, к этому за эти годы привыкли. Опять же, можете поделиться своим мнением, вот человеческим, что вы скажете на этот счет? Это приносит вам какой-то дискомфорт или, наоборот, уверенность в завтрашнем дне? Как вы к этому относитесь? И изменилась ли здесь для вас картина после 2014 года и с тем, что было до этого? Конечно, понимаем, что в Севастополе ситуация совсем другая, как уже сказал коллега-журналист. 8-800-10-06-926. Звоните нам в эфир, высказывайте свое мнение. Я должна сказать, что реакция от украинских российских властей, она тоже последовала. Реакция на вот эти вот учения «Кавказ-2020», например, министр обороны Украины Андрей Таран 17 июля сообщил, что депутатам Верховной Рады, что с учетом накопления российских войск у границ Украины под предлогом проведения учения «Кавказ-2020», украинские военные также запланировали стратегические командно-штабные учения «Объединенные усилия 2020», так это называется. Ряд экспертов и политиков, вы тоже, я думаю, что слышали, высказали мнение о том, что под предлогом этих учений военных соседняя Россия может пойти в наступление в сторону материковой Украины, и в том числе с аннексированного Крыма, и также, может быть, с каких-то границ между Украиной и Россией. Нужно сказать, что на эту информацию реагировал пресс-секретарь Владимира Путина, российского президента Дмитрий Песков, и, ну, в общем-то, вроде как подготовки к наступлению из Крыма не видят и высшее военное руководство Украины, но, тем не менее, мы продолжаем об этом говорить, поводы есть. Я напомню, что вот вчера зафиксировано было, что учения в Севастополе военная Россия проводила. Поговорим дальше об этом. С нами уже на связи руководитель военных программ Центра глобалистики и стратегии 21 Павел Лакичук. Павел, приветствую вас.
Здравствуйте.
Что вы скажете по поводу этого всего? Вы знаете, с одной стороны, я понимаю, что уже разговоры о военном наступлении, может быть, части экспертов несколько наскучили. Об этом уже говорим мы недели и недели. Но вот какие-то новые поводы. Черноморский флот России сообщил о проведении учений в Черном море у берегов аннексированного Крыма. Там уничтожали авианосцы условного противника. И тут это новый повод нам поговорить о том, что происходит сейчас. Во-первых, ваше отношение к этим уже постоянным таким учениям, которые периодически проходят в Крыму российскими военными, а с другой стороны, угроза эскалации есть ли сегодня, по вашему мнению?
Ну, говорите, как военный, об учениях говорить, я могу, учения для военных это основной вид подготовки в мирное время. Нужно говорить о группировке сил в Крыму, которая сформирована и которая имеет наступательный характер по составу сил. Если группировка имеет наступательный характер, значит, она готовится к наступлению. На кого? Ну, других соседей в Крыму нет. Что касается, вы вспомнили мнение экспертов о том, что учения могут быть подготовкой, могут быть прелюдией к наступлению. Дело в том, что согласно советской и российской военной теории, развертывание сил перед боевыми действиями производится под прикрытием проведения широкомасштабных учений. Кстати, только 4 дня прошло от юбилея печального печальные даты 08-08-08, подготовка, которая тоже началась с широкомасштабных учений «Кавказ-2008», которые перешли в стадию войны с Грузией. Вот такие печальные параллели, и пусть слушатели определяются сами, может быть, это подготовка к наступлению или нет. С другой стороны, война начинается тогда, когда принимает решение высшее политическое руководство вот на первый вот этот шаг страшного вторжения. И многое зависит от политического руководства. Я надеюсь, что влияние, шум, поднятый вокруг этого вопроса и влияние международных организаций могут сдержать Путина от такого опрометчивого шага.
Павел, а ситуация в Беларуси, там, где уже третью ночь мы наблюдаем протесты мирных граждан, не согласных с выводами официальными о выборах президента страны, может ли это как-то поменять планы, которые, возможно, были, еще раз я скажу, напомню, что, например, Дмитрий Песков, пресс-секретарь Владимира Путина, опроверг такие вот заявления, такие мнения, но, тем не менее, как-то вот ситуация в Беларуси влияет ли на происходящее и на планы России?
Безусловно, влияет. И группировка сил, которая развернута вокруг Украины, я имею в виду не только оперативно-техническую группировку, а оперативно-тактическую группировку в Крыму, а на всем стратегическом юго-западном направлении для России, она, в принципе, за последние годы представляет такое полукольцо вокруг Украины. Вот. И на южном направлении Беларуси. Если говорить, вспомнить о тех пойманных трех десятках вагнеровцев в Беларуси, то наши зеленые человечки, наши крымские зеленые человечки ничем от них не отличались. И может происходить такая гибридная агрессия, может произойти вторжение в Беларуси, безусловно. Но эксперты некоторые говорят, что момент вторжения, именно удобный момент для вторжения в Беларусь уже пройден, и все это должно закончиться не по российскому сценарию, но напряженность сохраняется, и решение российского руководства ввести войска для стабилизации, в кавычках, ситуации в Беларуси тоже возможно. Это наши северные рубежи. И тогда Украина оказывается практически в полумешке наступление противника с трех сторон. Это тоже нехорошая ситуация.
Я отмечу, напомню только слова Александра Лукашенко, который за несколько дней до выборов дал интервью украинскому журналисту Дмитрию Гордону, в котором он сказал, что никогда при нем со стороны Беларуси не будет никаких вторжений российских войск. Это просто так, это вспомнилось мне. Но сейчас действительно ситуация неопределенная в Беларуси. Павел, у меня к вам такой вопрос. Как должна реагировать украинская власть на подобные российские учения в Крыму? Потому что я уже читала эту информацию, зачитала о том, что министр обороны Украины Андрей Таранов еще 17 июля сообщил о том, что с учетом накопления российских войск у границ Украины под предлогом проведения учения «Кавказ-2020». Украинские военные также запланировали стратегическо-командно-масштабные учения, командно-штабные учения «Объединенные усилия 2020», так оно называется. Вот это правильная реакция, по вашему мнению, или, возможно, что-то еще сделать для того, чтобы как-то, ну, на всякий случай держать оборону?
Ну, учение в Крыму – это значит учение на наших оккупированных территориях. Украина, безусловно, должна реагировать на подобные недружественные действия, вот, и напоминать миру о том, что это наша территория. Соответственно, должны проводиться комплекс военно-дипломатических, дипломатических мер, а также военных. Военные действуют по подготовке к отражению возможного вторжения. Это открытое мероприятие и закрытое мероприятие. Открытым мероприятием относится создание тоже группировки сил, которая отражает наступление противника.
Спасибо вам. Спасибо вам огромное. Павел Лакийчук, руководитель военных программ Центра глобалистики «Стратегия 21» и бывший эксперт Центра «Номос» в нашем эфире. Спасибо за то, что поделились своим мнением. Я отмечу, что еще в июле, в начале июля нынешнего года, понятное дело, пресс-секретарь российского президента Владимира Путина Дмитрий Песков опроверг сообщение о том, что Россия может начать военное наступление на территории Украины, чтобы получить доступ к воде для Крыма. Именно в этом контексте ведутся все эти разговоры последние недели, месяцы. Он сказал, это абсолютная глупость, это искусственное нагнетание антироссийской истерии на Украине, к нашему сожалению, которое никоим образом не способствует урегулировать ситуацию на юго-востоке Украины. Вот такое заявление сделал тогда Песков, но, тем не менее, эта тема продолжает обсуждаться, и есть все новые какие-то поводы. Вот, например, как последние учения, которые вот в Крыму развернулись, поэтому мы продолжаем об этом говорить. С нами на связи российский военный эксперт Александр Гольц. Александр Матвеевич, здравствуйте.
Здравствуйте.
Я бы хотела, знаете, у вас спросить все-таки, мы об этом говорим вот последние недели, ну, периодически, постоянно. Об этом высказываются эксперты о возможном наступлении и эскалации конфликта между Россией и Украиной, и там, из Крыма, из-за воды это все, или с границ соседней России, это, в общем, может все происходить. Тут просто есть какие-то поводы, может быть, они покажутся незначительными, вы просто скажите, да, стоит ли на это обращать внимание, потому что вот мы зацепили за новость, что Черноморский флот России сообщил о проведении учений в Черном море у берегов Крыма, и там они уничтожали вот якобы авианосцы условного противника при помощи береговых ракетных комплексов «Бастион». Тут еще, значит, «Кавказ-2020» анонсированное, тоже мероприятие и понятное, а мы продолжаем об этом говорить. Вот и в контексте происходящего еще и в Беларуси, в очень неопределенной ситуации, когда третью ночь люди не согласны с итогами выборов, которые официально еще, кстати, не заявлены, да, но, тем не менее, предварительные итоги были такими, что Александр Лукашенко победил. Вот все это сразу, оно, конечно, нагнетает ситуацию. С одной стороны, мне кажется, что слишком много, возможно, СМИ об этом говорят, украинские и украинские эксперты в том числе, а с другой стороны, вспоминая события 2014 года, они казались нереальными до какого-то момента, но все-таки случились. Стоит ли об этом, обо всем говорить, или не стоит тревожиться Украине на данный момент, по вашему мнению?
Вы очень правильно нашли слово «зацепились». Послушайте, мне раз в две недели звонят украинские коллеги с просьбой прокомментировать очередные учения в Крыму или на юге страны как фактор возможной подготовки к российскому вторжению. Мне кажется, что российские, украинские СМИ и политики оказываются в ситуации того мальчика, который бесконечно кричит «волки». Значит, что касается учений. В Крыму действительно создана довольно крупная группировка войск и сил флота. Если она создана, то она должна проводить учения, включая учения сил береговой обороны, которые тренируются в уничтожении авианосных группировок. Значит, не секрет, что после 2014 года, после того, как Крым был аннексирован, НАТО приняло решение об усилении военного присутствия в Черном море. Это очень беспокоит Россию, которая не с точки зрения даже возможной атаки на Крым, а с точки зрения того, что оснащенный крылатыми ракетами, а тот же эсминец «Портер», который участвовал в маневрах только что и находится в Черном море, он несет 56 крылатых ракет. Это довольно большая сила, и Кремль беспокоится о возможном ударе, конечно, по Сочи, по резиденции российского президента. Вот ради этого и проводятся подобные учения. Что касается... Алло.
Да-да-да, слушаю. Да-да-да, все слышно, вы в эфире.
Что касается учений и возможного нападения на Украину, как мне представляется, для того, чтобы ничто нельзя исключать. После 2014 года мы это хорошо знаем. Однако, для того, чтобы напасть, нужно создать определенную психологическую ситуацию, и поэтому российское телевидение, если бы готовилось такое нападение, часами говорило бы о крымчанах, умирающих от жажды. Вместо этого нам рассказывают и показывают, как бравые военные в рекордные сроки проводят там канал из одного водохранилища в другое, чем обеспечат водой Симферопольский район. Логика, как видим, совершенно иная. Поэтому, конечно, на месте украинских военных, это их работа, я бы готовился к отражению агрессии. Но кричать об этом на каждом перекрестке, ну, пока что не имея ни сил, ни средств, это самое простое занятие, но и не приносящее стране никакой пользы. Стране я имею в виду Украине.
Александр Матвеевич, вот вы сказали про наращивание сил НАТО, да, в Черноморском регионе. Я помню, что в 2014 году после вторжения России в Крым я даже от своих каких-то там дальних родственников слышала, то есть которые живут в Украине, что они говорят, ну, конечно, зачем же Путину НАТО в Крыму и прочее, прочее. Вот эта угроза от НАТО, вы говорите, что надо там резиденцию беречь в Сочи и прочее, это реальная угроза для российской власти? Или это все-таки повод для того, чтобы наращивать свои силы, захватывать там, значит, соседние страны и прочее, прочее? Или реально, вот реально они считают, что эта угроза есть? И тут вопрос к вам, как так, эксперту, есть ли она?
Реально считают или реальная угроза? Вот они реально считают.
Угу.
Понимаете, это две большие разницы. Наличие угрозы – это объективный фактор. И то, что вы считаете угрозой, это фактор субъективный. Ну, когда 180 дней в году в Черном море находятся корабли стран НАТО, включая, опять же, повторю, носители дальнобойного оружия, которое может достать не только Крыма. Это, конечно, любой военный скажет, что это угроза. Когда была аннексия Крыма, то, что разговоры о том, что НАТО завтра окажется в Севастополе, это была выдумка. Это была гадкая выдумка российской пропаганды. Вот, но сейчас, если вы имеете в виду, что в результате аннексии НАТО, угроза которой выглядела в 2014 году столь серьезной, оказалась еще ближе к Крыму и к российским южным рубежам, вы, конечно, правы.
Александр, а по вашему экспертному мнению, вот реально угроза того, что НАТО может вот так вот наступать на Россию, которая находится, и чьи военные базы находятся и в аннексированном Крыму, это реальная все-таки угроза? Потому что, ну, с другой стороны, представить такое мне, например, достаточно сложно, как в 2014 году или в 2013 было, что НАТО тут придет и будет разворачивать, простите, свои там вооруженные силы. И сейчас, тем более, они же там оберегают, охраняют, но не вмешиваются в то, что происходит между Россией и Украиной на территории
Крыма. Вы понимаете, проблема в том, что угроза конфликта. Я вам еще скажу так. Угроза не от НАТО. Угроза от возникновения непредусмотренного конфликта. Ну вот смотрите. Корабли НАТОвская... Группа кораблей находится в Черном море. Россия героически проводит учебные стрельбы, чтобы не дать им приблизиться к Крыму. Вот когда начинаются эти военные игры, а я вам должен сказать, что за вот 30 лет мира в Европе стороны уже забыли правила, по которым эти игры должны проходили в период Первой холодной войны. И возникает опасность непредумышленного инцидента. Ну, представляете, если вдруг удар будет невзначай нанесен по американскому эсминцу, который может быть и носителем ядерного оружия. Он не является сейчас, но в принципе может быть.
А такое возможно? Невзначайно нанесенный удар, такое возможно? Случайный?
Ну, вполне возможно. Послушайте, за пультами управления сидят люди. И в любой армии мира, не только в российской и американской, происходит гигантское количество промашек, инцидентов, всего чего угодно. И вот из этого может действительно вырасти конфликт.
Из-за человеческой ошибки. Спасибо.
Из-за человеческой ошибки и чьих-то непредумышленных действий.
Спасибо за то, что так объяснили подробно свое мнение. Это очень важно, потому что я понимаю же, и вы понимаете, что аудитория в большинстве-то не знакома с военным делом и не является тем более военными экспертами, поэтому важно, что вы объяснили свою точку зрения вот таким образом, где-то в чем-то успокоили, а где-то, может быть, наоборот. Все зависит, конечно, от восприятия каждого отдельного нашего слушателя. Спасибо огромное. Российский военный эксперт Александр Гольц был с нами на связи по телефону, поделился своим мнением. Ну вот, опять же, задаю вопрос нашим слушателям. Вы можете на него ответить 8 810 06 926. А ваше мнение относительно каких-то плановых военных учений, каких-то разговоров о том, что надвигается угроза, есть ли она? Вот как вы относитесь к этому, ко всему? Вы можете написать в комментариях под видеотрансляциями наших эфиров на YouTube-странице «Крым Реаль» или позвонить 8 810 06 926. А с нами на связи сейчас украинский политолог Кирилл Сазонов. Кирилл, приветствую вас.
Утро.
Я знаю, что вы много выступаете в СМИ и говорите, конечно, о возможном вторжении России из аннексированного Крыма в связи с водой. Сейчас ситуация, мы видим, с вами меняется каждый день. Меняется она и в соседней с нами стране Беларуси, в которой вообще непонятно, что будет завтра, непонятно, что будет через час на самом деле. И также запланированы учения в Крыму, российские учения «Кавказ-2020». Вот уже там проводятся, уже там были проведены учения у берегов аннексированного Крыма по уничтожению авианосцев условного противника при помощи береговых ракетных комплексов «Бастион». Журналисты говорят о том, что, ну, в Севастополе, например, к таким учениям привыкли. Реакция людей, такая человеческая реакция людей по всему Крыму, она тоже достаточно разная. Многие, в принципе, боятся этих новостей и вот этих вот звуков от учений и прочее-прочее. А плюс еще новости, значит, о возможном вторжении, увеличение эскалации и тому подобное. Сейчас, на данную минуту, в той ситуации, в которой есть Крым с непростой ситуацией с водой, с политической ситуацией в Украине, с неопределенной политической ситуацией в Беларуси, мы наблюдаем за тем, как Россия за этим, за всем наблюдает. Да? Что вы можете сказать? Изменилось ли ваше мнение о возможном вторжении России из аннексированного Крыма и из своих границ напрямую на территорию Украины?
Ну, будем реалистами, российское вторжение началось 6 лет назад, и оно не прекратилось. То есть вопрос, пойдет ли Россия дальше или нет. В настоящий момент будет небольшая пауза, потому что Россия сосредоточена на Беларуси. А вот когда, простите за грубость, она дожует Беларусь, она вернется к Украине, потому что Украина нужна России целиком. Крым сам по себе – это база для милитаризации региона, что для России очень важно. Плюс для них было политически очень важно отнять Крым. Для Путина это было повышение рейтинга, собирателя земель. В Донбасс это был больше рычаг. Но в целом мы не забываем, что Россия хочет взять Украину под контроль в целом. И это их сверхзадача. Будь то военный способ, будь то политический способ, как угодно. Но им, как говорили в Советском Союзе, нам нужен мир, и тихонечко добавляли весь. Так вот, России нужна вся Украина. По крайней мере, половина. И, исходя из этого, рассматривать все действия. Учения, да, учения – это больше потрясание мускулами, чем тренировка, хотя тренировка тоже. И сосредоточены на нашей восточной границе, и возле линии разграничения больше 100 тысяч российская группировка. Так что вторжение возможно и на направлении Днепр-Запорожья, и на направлении Херсона с Крыма.
Как должна реагировать украинская власть сегодня? Достаточно ли реакции уже вы наблюдаете?
Ну, мы видим, что Россия очень рассчитывала, что с приходом к власти Зеленского это человек будет гораздо более лояльный к ним, и контроль над Украиной можно будет получить политическими методами. За год они убедились, что ничего подобного Зеленский не собирается сдавать Украину. Более того, проводит переговоры в США, проводит переговоры в нормандском формате, и внешнеполитическое ведомство Украины, естественно, с акцией главы государства, выступила вчера с заявлением о том, что Украина хочет стать основным партнером НАТО в регионе. Так что Россия будет давить другими средствами. И Украина в ответ банален. Развивать экономику, проводить реформы, укреплять армию. Потому что, как мы видим, Европа реагирует очень вяло, выражая глубокую озабоченность, осторожно, очень вводя санкции. То есть рассчитывать главным образом нужно на себя, и очень хороший проект, который тоже сейчас обсуждается, все-таки о создании американских баз на территории Украины. Это очень интересно. Порше построила так называемый форт Трампа. Трамп прилетел, группировка американских войск резко увеличена в Польше. И это принесет, в конце концов, Польше больше дохода, чем расходов. То есть для нас этот путь был бы отличный. Если бы американские военные базы существовали, например, в Донецке, Луганске и Славянске, ну, в любой из этих точек, то российского вторжения там бы не было. Путин очень боится НАТО и на открытый конфликт с США не пойдет. Мы помним...
Кирилл, да, но с другой стороны... С другой стороны, это же, вот вы говорите про американские военные базы какие-то там в Украине, а как это будет воспринято российским руководством? Как очевидная угроза?
Я называю это по-украински «хыбна логика зайчика». Зайчик ошибается, когда думает, что если он будет хорошо себя вести, волк на него не нападет. Волк нападает, потому что он хочет есть. Россия нападает и уже напала, независимо от того, насколько хорошо мы будем себя вести. Единственный поступок, гарантированно избавляющий нас от российской агрессии, это полная безоговорочная капитуляция заранее. Тогда да, тогда мы сдадимся добровольно. В ином случае Россия может напасть, независимо от того, как мы будем себя вести. Подготовка к аннексии Крыма проводилась задолго до Майдана. То есть были подготовлены дизайн даже орденов за освобождение Крыма. Так что от наших поступков, от нашего поведения тут ничего не зависит. Россия однозначно будет агрессором для нас.
Кирилл, а зависит ли от того, что происходит, в частности, в соседней Беларуси? Потому что события разворачиваются, и как они развернутся, мы никто не понимает. Да? Мы видим, что реакция Европейского Союза, она направлена сейчас также на Беларусь, в том числе. Россия себя ведет определенным образом, например, разрешает в Москве возле посольства Беларуси проводить акции, что удивляет многих. Да? Ну, как все повернется дальше? Может быть, центр внимания будет там, в Беларуси, а не в Украине?
Я не знаю, что там удивительного. Эту комбинацию Кремля украинские эксперты просчитали еще месяц или два назад, полностью разложили по полочкам, кто интересуется российской политикой в Восточной Европе. Кремль в любом случае выигрывает уже, это очевидно было еще месяц назад. Если Лукашенко силой подавит мятеж, подавит восстание и останется у власти, он получит от Запада санкции и изоляцию, естественно. За такие методы Европа не простит. И просто вынужден будет опираться на Россию. Единственная альтернатива – это Китай. То есть он станет более пророссийским, Беларусь станет более пророссийской. Если Лукашенко снесет оппозиция, то один из упреков оппозиции, который они предъявляют Лукашенко, вовсе не за независимость Беларуси, не за еврокурс, как выступал Майдан, а за то, что он недостаточно интегрируется с Россией активно. То есть если придет к власти оппозиция, она более пророссийская, чем Лукашенко в данный момент. То есть в любом случае Кремль остается в плюсах. Не говоря уже о том, что там уже идут разговоры о создании Витебской народной республики по аналогии с ДНР и ЛНР. То есть вполне возможно, что Путин просто введет туда войска для как бы наведения порядка. Так что в любом случае граница с Беларусью будет для нас теперь еще одной тревогой.
Спасибо вам огромное за вашу оценку ситуации. Кирилл Сазонов, украинский политолог, был на связи со студией «Радио Крым Реалий» и поделился своим мнением относительно происходящего. Такой разговор невозможен, наверное, без того, чтобы понимать, что происходит вообще вокруг, чем озабочена сейчас Европа, соседняя Россия, Украина, вот в Беларуси события. Мы их максимально стараемся для вас освещать, дорогие наши радиослушатели. Спасибо за то, что были с нами. Далее мы поговорим о теме уже не политической абсолютно, поэтому давайте немного и отдохнем от большой политики и тем более от военных таких раскладов и оценок разных экспертов. Важно понимать, знать, что происходит, но важно иногда и отдыхать от такой серьезной информации. Через несколько секунд вы узнаете, что могу я вам предложить.
Команда «Радио Крым Реалий». Серьезная. Веселая. Оперативная. Дружная. Любопытное. Утром и вечером. Мы вместе с вами.
Приветствую всех. С вами по-прежнему я, Катя Некрещ. Наша команда старается, работает для вас. И мы вот нашли такой интересный материал, любопытный, на страницах «Голоса Америки». Вы знаете, я, когда его посмотрела, послушала, я, конечно, была под впечатлением. Профессия дальнобойщица. Можете ли вы представить себе девушку, женщину за рулем вот такого вот такой большой фуры, которая, в общем-то, водит эту фуру, занимается доставками и прочим-прочим. Я могу лишь сейчас вместе с вами послушать историю женщины, кстати говоря, белорусской, которая много лет прожила в России, а потом уехала в США. Давайте услышим, что же она рассказывает и как она оказалась в такой вроде как нетипичной профессии для женщины. Turn right
at the traffic light. 7 или 6 лет назад на одном форуме, который я сама же и создала, там с девочками вели политические дебаты. Вот мне мои подруги там на день рождения разместили картинку из интернета. Где-то в пустыне американский трак. И на фоне этого трака стоит девушка в платье, в казак. Желаем тебе когда-нибудь переехать в Америку и стать трак-драйвером. Я никогда в жизни не думала, что стану водителем грузовика. Однажды мужчина, один трак-драйвер на заправке, я заправляла трактор, и он мне говорит: «Можно я вас сфотографирую и своей жене отправлю?» Я никогда в жизни не видел такого трак-драйвера. Видишь, какие? Мало, у меня здесь обуви, целый ящик обуви. Из дома уже все сюда вывезла, все.
Больше одежды, чем дома. У меня все есть, на все случаи жизни.
Вечернее платье, обувь. У меня столько гаджетов, сколько у хозяйки какой-нибудь нет.
Вся моя жизнь.
Микроволновка, холодильник, косметика, всякие кухонные принадлежности. Мне Google сказал, что я вокруг Земли проехала 2.5 раза. Но это что-то он мало тогда посчитал, я его поздно подключила. Я думаю, что 3-4 раза вокруг Земли, наверное, уже проехала. Я не была в штате Вашингтон, Орегон, Аляска. А так я была во всех штатах.
Я люблю красивые места.
В крупных городах это музеи. Ты можешь неожиданно попасть в какой-то арт-музей, и он совершенно замечательный. У меня как-то были куплены билеты на оперу, на Луизу Миллер с Пласида Доминго. Мне надо было проехать 700 километров в этот день. Еще не факт, что я бы успела. Я разгружалась в Бронксе, там же где-то его бросила, и на каких-то перекладных, автобус, метро, бегом, 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 бегом. И вот я в таком виде приехала в Метрополитен Опера с ободранными ногтями полностью. Это рефрижератор. У меня же трейлер-рефрижератор. Выставляет температуру в зависимости от требований груза. Запускается. А, давай, 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 давай. Вот сейчас будет шоу. Как я буду заряжать аккумулятор? Алярм. Однажды приехала на разгрузку. Она должна была в 5 или 6 утра быть. Ой, зима, холодно. Легла, забыла выключить фары. Просыпаюсь вот в 5 утра, машину заводить.
Но она не заводится, знаешь, когда ночью вылезаешь из-под теплого одеяла, скорее бы завести, потому что холодно в машине. Ужас, она еще и не заводится. Ну что, сдала экзамен на трак-драйвера? Показала, что что-то могу.
Для меня самое сложное – это ехать ночью, но я и не езжу ночью. Я знаю, как работают другие водители на износ. Я не переутруждаюсь.
Эти знаки очень опасны. Можно так раз и задеть. Я нет, но я вижу много сбитых.
Я понимаю, кто это сделал.
Бывают сложные парковки задом. Конечно, это в основном в Нью-Йорке или в Нью-Джерси, где мало места, где тебе такую щель дадут, и ты должна туда задом припарковаться, как-то умудриться.
В Нью-Джерси, в Нью-Йорк многие трак-драйверы из других штатов вообще просто не ездят. Отказываются брать сюда грузы. Везде знаки, траком нельзя, и мало места, и не развернуться, и не загрузиться, и не разгрузиться, и толы одни. Что мы герои, кто здесь ездит.
Сама я родом из Белоруссии, но всю свою сознательную жизнь прожила в России. 4 года назад приехала в США. В России у меня был свой бизнес. Я занималась продажей сантехнического оборудования. 15 лет я этим занималась. Канализация, водопровод. Вот это вот все.
Вот, собственно, это часть истории, которую вы можете посмотреть подробнее на YouTube-странице «Голоса Америки», русской службы. Интересно тем, что нетипичная, казалось бы, для наших стран, наверное, для женщины профессия, а там все так просто, там есть страховки, и не надо менять, собственно, самой там самостоятельно колеса, она вызывает себе страховую фирму, все это делает, чувствует себя комфортно, и героиня сюжета говорит о том, что будет этим заниматься, пока ей нравится, а потом уже выберет себе какое-то другое продолжение своего пути, своего дела, своего бизнеса. В жизни все возможно, когда смотришь такие истории, позитивные примеры. Оставайтесь с нами. Радио Крым Реалии работает для вас круглосуточно на 648 АМ. Слушайте нас на сайте Крым Реалии. Берегите себя. До встречи.